Нет, не потому. Все сущее, все упорядоченное пронизывает великая сила, называемая иными магией. Она дает жизнь всем, кто дышит, от мельчайшей травинки до самых грозных драконов. Мы живы, пока способны воспринимать ее, пока наше тело вбирает ее в себя. А когда мы становимся подобны камню посреди бурного потока, когда сила начинает обтекать нас, пениться и закручиваться, словно в водовороте, нам приходит черед умирать, отдавая души тем, кто успеет до них дотянуться. Ты же всегда открыта для великого потока. Он всегда с тобой. Для тебя он не иссякнет никогда, лишь вместе с концом этого мира. Я должна учесть это, когда стану делать для тебя меч.
Я благодарю тебя за тщательность, оружейница.
Спасибо на добром слове, великий Один.
Улыбка Айвли вышла бледной и какой-то несколько испуганной.
Мне есть ради чего трудиться, поверь мне. И это отнюдь не что-то, что ты мог бы предложить мне взамен.
Тем не менее, я предложу.
Один оставался спокоен, вежлив и не вдавался в подробности. Оставляемые Альвийкой словесные приманки он словно не замечал.
Дальнейшее уже будет в твоих руках, Айвли.
Та лишь молча и отрывисто кивнула.
Работа займет некоторое время.
Она продолжала крутить Райну перед собой, заставляя то вставать на цыпочки, то приседать, то замахиваться деревянным мечом, то прикрываться щитом.
Не думаю, что в моем доме вам будет удобно, великий Один, и ты, Валькирия Рандгрид, и не боюсь показаться невежливой.
Где же нам ожидать?
Против ожиданий Райны отец и виду не показал, что задет подобным пренебрежением.
Я открою вам путь. Поедете прямо на восток, через рубежи Альвланда. В полудне пути будет селение. В нем порой останавливаются те немногие торговцы, которым разрешен доступ в Альвланд. Там есть постоялый двор. Великому Одину, другу столь же великого Хедина, и Валькирии Рандгрид там будут рады.
Как будет угодно хозяйке дома сего.
Старый Хрофт развел руками с шутливой покорностью. Альвийка дернула плечом, словно в раздражении.
Сперва сделаем клинок для твоей дочери. Потом посмотрим, чем я смогу помочь тебе.
Ни о чем большем я и не мечтаю.
Не рассказывай мне сказки, великий бог. Я не деревенская дурочка, все равно не поверю. Ты мечтаешь о большем, о настолько большом, что и сказать нельзя.
Скулы старого Хрофта закаменели, подбородок гордо вздернулся.
Оружейница, я много старше тебя. Не суди о моих мечтах, прошу тебя. Я уважаю тебя и нуждаюсь в твоей помощи, но не заставляй меня терпеть.
Если нуждаешься, потерпишь.
Резко перебила Альвийка.
Мы с тобой не так уж сильно отличаемся. Мы оба в свое время решили, что стоим вровень с познавшим тьму. И мы оба ошиблись. Ты так и не обрел своей прежней силы. А я...
Она вдруг отвернулась. Райна готова была поклясться, что оружейница подавила всхлип.
Впрочем, неважно. Мы с тобой равны. Вот что я хотела сказать.
«Быть может»,
— ровным голосом сказал отец богов.
«Мне не хотелось бы спорить о равенстве, первенстве и тому подобных вещах. Я много странствовал, я видел множество мест, миров, времен, сидел за столами с королями и нищими, с великанами и ведьмами, и никогда не думал о том, кто с кем стоит вровень». Когда пируешь за столом знатного йотуна или делишь краюху с бедным нищим, ты всегда вровень с ними. Сделай же свое дело, оружейница, и Один не останется в долгу. Ты знаешь, я умею их отдавать.
— О, да, — скривилась Альвийка. — Ты умеешь отдавать долги. Ты победил Ямерта и Иже с ним, верно? Но они по-прежнему живы, по-прежнему бродят где-то по тропам упорядоченного. А твоя родня, твои сестры, Валькирия Рандгрид, ушли навсегда.
— Вот поэтому-то нам и нужны новые мечи, — улыбнулся старый Хрофт. — Ты все поняла правильно, мудрая оружейница.
— Неужели?
— та подняла взгляд.
— Похвала великого Одина стоит поистине дорого.
— Она стоила дорого. В те дни, пока стоял Асгард, и мой трон возвышался в дальнем конце пиршественного зала Вальгаллы. Сейчас это просто похвала усталого путника.
Альвийка вновь обожгла старого Хрофта взглядом и ничего не сказала.
Интерлюдия 2. Гномы стояли на коленях, низко опустив головы. Сигарлин застыла у окна. На бойцов подгорного племени она смотрела с нескрываемой жалостью. Познавший тьму неспешно прохаживался туда-сюда, с известным раздражением поглядывая на нарочито униженную позу его подмастерьев. «Сколько раз я вам толковал, чего вы тут пол бородами метете? Неудачи случаются у всех».
«Не у учеников великого Хедина», — выдавил один из гномов.
«Довольно», — познавший тьму повысил голос. «Вы отправились к ловушке, якобы захватившей дальнего, так?» Но вместо него нашли там молодых драконов, так? То есть западня оказалась, по сути, пустой, так? А эти создания очутились там, скорее всего, случайно.
— А это Расты Милостив?
От стыда гном едва шевелил губами. Кажется, побледнела даже рыжая борода.
— Мы не заслуживаем снисхождения.
— Это уж предоставьте решать мне самому, — бросил хозяин обетованного. — В чем именно вы себя вините?
На нас напали, Аэтерос. Ударили и вырвали добычу. Подстерегли у самой ловушки, дождались, пока мы начали вязать, и... Сайдран тяжело ранен. Невесть, выкарабкается или нет.
Рыжебородый гном с отчаяния запустил в волосы всю пятерню, дернул, что было силы, и, наверное, остался бы без целого клока, не опереди его Сигарлин, удержавшая воина. «Расскажи еще раз, только теперь спокойно и без этой драмы», — потребовал познавший тьму.
— Повинуюсь, Аэтерос. Получив приказ великого Ракота Восставшего, мы без промедления...
— С промедлением... — буркнул другой гном с бородой цвета каштана.
— С промедлением...
— горестно кивнул рыжебородый.
— С промедлением отправились к ловушке, да нельзя гордой собой. Мы не сомневались, он никуда не денется. И потому...
— Но вы же, я уверен, не задавались целью сравнить достоинство пива во всех попадавшихся на пути трактирах. — засмеялась Сигарлин. — Вы же шли сквозь межреальность, нигде более не останавливаясь.
— Именно, прекрасная госпожа. Нигде более не останавливаясь. И все равно опоздали. Когда мы приблизились к ловушке, нас ждала засада.
— Засада? И вы, ученики великого Хедина, ничего не заметили, не почувствовали?
Сигарлин нахмурилась. — Виноваты, — заскрежетал зубами гном с бородой цвета охры.
Слишком самоуверенно оказались. Молодые драконы, опять же. Не дальний.
Почему вы так уверены?
Сигарлин решительно брала бразды разговора в свои руки. Познавший тьму не препятствовал, лишь улыбнулся, едва заметно.
Кто знает, какие они могут принимать формы. Мы все слышали о зеленых кристаллах, но разве можно утверждать наверняка, что ничего иного быть в принципе не может?
Спасибо, госпожа Сигарлин. Но мы сами ведаем, что виноваты. Мы поняли, что в ловушку попался совсем не дальний, что наши чары оказались недостаточно отработаны. Тем не менее, четверо молодых драконов в межреальности — редкая добыча. Мы начали их вязать, и в этот момент получили.
От другого дракона?
От чародейки. Очень сильной чародейки, госпожа.
И одна из драконов, самочка, назвала ее мамой. Мы все слышали.
Сигарлин подняла бровь.
«Самочка-дракона назвала чародейку-женщину мамой? Вы разглядели ее, эту волшебницу? Эхо ее заклятий?»
«Нет, госпожа». Рыжебородый гном вновь упер взгляд в пол.
Закрыта она была, гадюка, хорошо закрыта. Ничего было не разобрать. Лицо смазано, зыбко, как ряб на воде. Задала она нам жару. Тоже, глядя в пол, пробурчал гном с каштановой бородой, заплетенной причудливыми косицами.